творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый-добрый день всем, друзья. Сегодня у нас 28 февраля 2017 года. «Треугольник» идет в прямом эфире. И у микрофона Мария Романова.
И Анна Широчинская. И вот мы чуть-чуть не дотянули до весны. Наверное, такую передачу нужно было в первый день весны устраивать. Но мы
накануне.
Мы накануне, да. Мы предваряем. Мы весну несем на крыльях, как птицы. И говорить мы сегодня будем о цивилизации кукол. Мы будем говорить о куклах. И не только о куклах, и даже о мишках. И говорить будем с Андреем Боровским, который является искусствоведом, культурологом, специалистом по русскому костюму. Но вот, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А почему все-таки куклы вдруг?
Потому что куклы – это действительно отдельная цивилизация, и все то, что происходит в мире людей, всегда находит отражение в мире игрушки. У кукол есть все то же самое, что у нас. У них есть любовь, измена, смерть, интриги, мода. У них есть политика, у них есть то, о чем люди стесняются или молчать говорят.
Как бы политика пытаются даже замалчивать. Не поняла, откуда у них политика-то.
А мы поговорим об этом сегодня.
Как раз отражает все то, что происходит в большом мире. И вот это явление про то, что игрушечная цивилизация отражает, может быть, даже более ярко то, что происходит с большими настоящими осознанными людьми, оно было замечено очень давно. Примерно 80 лет уже... Ну, скажем так, в антропосоциологии есть вот это понятие «человек играющий», «homo ludens». Есть теория, очень убедительная, о том, что человек стал человеком не тогда, когда у него появилось искусство, не тогда, когда у него появилась культура.
Не тогда, не когда тогда, он когда начал жарить мясо.
Не тогда, когда он даже начал говорить, тогда, когда он начал играть. Вот игра — это, наверное, одна из тех функций, из тех проявлений человечности, которые нас делают людьми.
А вот это жутко сложно представить, потому что мне казалось, что все люди, они играют и играли всегда, животные играют. Вот. Прямо вот, вот люди, это шок для
люди
меня.
Люди играют социально всегда. Всегда достаточно посмотреть, во что играют дети на детской площадке, чтобы понять, что сейчас происходит с этим обществом в этот день, в этой стране.
Но дети, наверное, потому что они часто отображают, вот телевизор работает, они же это все считывают, да, всякие там сериалы,
да, сейчас
и потом
дети,
воспроизводят.
Да, сейчас дети воспроизводят сериалы, то, что они видят, да, они воспроизводят отношения в семье, они воспроизводят отношения в обществе, не знаю, в детском саду или в школе. Это всегда игра отражения того, что происходит, и мы, может быть, этого не замечаем. А в игре это всегда очень ярко, заметно, и заставляет задуматься, проанализировать и подумать, может быть, с нами что-то не так.
И, наверное...
То есть игра — это данная нам такая свыше, как бы, ну, дар такой, да? Дар, да, к творчеству, да, к игре. И нужно быть, вот из того, что вы сказали, я так поняла, нужно быть очень к этому внимательным, да?
Да, это не игрушки какие-то.
Это не игрушки.
Игра — это не игрушки. А тогда получается, что если наши игры отражают... Даже, и взрослые тоже играют уж в наше время. А если наши игры отражают то, что происходит в мире, тогда и развитие игрушки, вот те игрушки, те куклы, те игрушки, которые появляются, они тоже отражают то, что происходит,
конечно,
с нашим миром?
Конечно. Потому что игрушка была у человека всегда. И об этом можно спросить археологов. И вот все то, что находят, а ну, археологи чаще всего имеют отношение не со срезом жизни, да, то есть археологи — это те, кто лучше всего исследует жизнь по смерти. Mm-hmm. Археологи, в первую очередь, исследователи гробниц, захоронений, куда с древности клали самое дорогое. И первые, самые древние куклы, они найдены как что-то очень ценное, что было положено в захоронение. И вот эти очень древние куклы, они, быть может, были предназначены вовсе не для детей. Это были куклы, которые сопровождали взрослого человека, и очень часто они были настолько серьезны, что это были религиозные объекты, как некие уменьшенные копии человека, и лишь потом кукла начинает жить отдельно от религии. А в каких-то архаичных культурах куклу или игрушку можно сделать из всего. Вот это то умение, которое теряют современные дети, потому что все игрушки очень буквальны, их очень много, можно поиграть 5 минут одной, переключиться на другую, а потом потребовать купить какую-то совершенно неизвестную и непревзойденную.
И они, наверное, условность тоже мышления теряют. Да. То есть они не могут уже кулечек свернуть и воображать, что это кукла.
Это вот как раз та тема, о которой тоже я очень часто говорю. А некие куклы могут быть вообще без всего, без рук, без ног, без лица. Во всех книжках по истории куклы рассказывают про игры африканских детей, которые не видели игрушек, в принципе, покупных или сделанных для них специально, когда девочка берет раздвоенную палочку, сажает ее все на плечи и говорит, это моя дочка. Для нее не важно, что у этой куклы отсутствует голова, руки, она придерживает ноги, так как мамы носят своих детей, и для нее вот эта условность достаточно, чтобы представить себя в роли матери.
Абсолютно. Кстати, мои бабушки также учили меня играть вообще совсем, что попадется под руку в детстве. Я помню тоже прутики, это у меня были какие-то зайчики, да. Я не знаю.
В любой народной культуре самые игровые игрушки – это нечто спонтанное, примитивное и оживающее в момент игры. Это менее изобразительно, менее буквально. В русской культуре очень много, например, кукол, которые любая мать могла свернуть из платка. В любом месте. В поле, в огороде. Она могла снять себе платок и превратить одним-двумя узлами его в некую куклу. Ляльку. Угу. Ребенок ей играл, потом тут же это развязывалось, возвращалось на место. Да, и вот это кратковременное существование куклы как объекта, оно тоже подчеркивало то, что кукла живет только в момент игры. И только потом уже с развитием цивилизации появляются куклы, которые живут сами по себе. И иногда, а потом уже появляются куклы, которые живут дольше, чем люди. Куклы модные, куклы подарочные, куклы, которые передаются по наследству, куклы салонные, куклы, посвященные памятным событиям, куклы, которые становятся сейчас объектом коллекционирования.
То есть получается, что вот это вот деление, как началось, на куклу игровую и интерьерную, или как ее назвать?
Оно, наверное, вот... такое деление, мы даже не сможем найти веху, когда оно появилось.
Ну да, естественно.
Потому что всегда все хотят играть, и на какой-то момент взрослым, наверное, стало несколько неловко уделять
большое, им хочется играть.
Да?
И они решили прикрыться.
И они решили придумывать куклы для взрослых. Потому что если в античности, если в Древней Греции, в Древнем Риме действительно было огромное количество кукол для взрослых из очень дорогих материалов, с шарнирными ручками, слоновой кости, это не те вещи, которые делали для детей. Если в XVIII веке в Европе путешествовали куклы Пандоры,
да, это
фэшн-долл, это куколки с максимально приближенными пропорциями к взрослой женщине, которые использовались для передачи модных фасонов, когда еще не было модных журналов.
То есть это кукла-модный журнал?
Это кукла-модный журнал. На эту куклу шилась уменьшенная модель того, что нынче модно, допустим, в Испании, и отправлялась в соседнюю страну. Куклу можно было раздеть, посмотреть, как это скроено, как это сшило, и портнихи делали себе увеличенные копии на себя.
Я слышала, что и у русских цариц, у кого-то из русских цариц такие куклы были. То есть им тоже ведь пересылали.
Да. Мы не знаем, они не дошли до нас, но у русских цариц появляется некие подобия этих кукол. Это отдельные практически детективные истории. Ну, во-первых, такие куклы в России... Это тоже такая интересная история поиска кукол, кукол-цариц. Да, несколько спорная, но вот, опять же, совсем недавно мне о ней, хотел сказать, пришлось, не пришлось, я имел радость рассказывать о ней. Вот, я, как любой какой-то такой не слишком заезженной темой, я всегда обретаю очень много единомышленников, но при этом и очень много противников, которые хотят поучаствовать в полемике. Действительно, когда мы говорим о российском обществе, которое было достаточно изолировано и жило по своим законам, всегда хочется найти, что у нас что-то было свое, лучше или даже, может быть, раньше, чем у иностранцев. Вот если мы исследуем куклы, которые так или иначе связаны с бытом русских царей, они есть в описаниях, они есть, ну, у прекрасного дедушки российской этнографии Забелина, да, быт русских царей, они есть в описании, когда? Да, что они были, и, ну, в 17 веке точно они были, вот, как они выглядели, мы не знаем. У нас есть очень старая кукла очень мужественного русского царя Петра I, и это голландская кукла, которая была ему подарена в Голландии, и эта кукла изображает конкретную хозяйку дома, в котором он останавливался.
То есть ему... это ему в подарок, да, специально куклу, да, хозяйку, да, шили, изготовили? Да. Как то интересно. Это... Она есть, да? Да. В Питере
где-нибудь? И это однозначно... Она... Если я правильно помню, она... Да, это Эрмитаж. Эта кукла хранится в Эрмитаже. Это однозначно куклы для взрослых мальчиков.
А вот
это кукла,
когда...
которая дарит царям, чтобы он... Это не сувенир. Угу. Он должен запомнить живого человека, живую женщину, и то, что между ними было или не было. И точно такую же куклу подарили в одном, в самом, наверное, экзотическом путешествии будущему императору, наследнику Николаю II. Потому что
что
из
они делали
Японии
с этими куклами?
Они их хранили.
Хранили просто. Они не играли точно, да?
Мы не знаем, Петр Великий делал с этой куклой, но он ее берег, если она до сих пор осталась.
Может, он с ней разговаривал за завтрак?
Не знаем. Вот это тот момент, когда важен акт дарения. То есть взрослому русскому царю прилично подарить куклу-голландку.
Андрей, вот как вы считаете, взрослый человек вообще может играть в куклы? Или
ну,
это
видим,
что-то
да.
постыдное?
Как видим,
вот
да.
что-то
как
аномальное? Видим, да. Нет, сейчас, сегодня.
Ну, у всех есть свои игрушки, да.
Ничего страшного.
Да, да. Есть очень много кукол, которые создаются для взрослых.
А мне кажется, как когда-то, цитируя Андрея Боровского, он говорил, что если посмотреть в шкатулку женщины, заглянуть, посмотреть на ее украшения, то о ней можно много чего сказать. Вот, Андрей, верну высказывание, что если посмотреть, какие игрушки у человека дома, то тоже можно о нем сказать не меньше, чем по шкатулке.
Конечно, потому что мы храним... Во-первых, мы все храним игрушки, с которыми мы не можем расстаться.
Да, невозможно.
У нас живые, у всех есть живые, игрушки, да, которые стали для нас в детстве, ну, наверное, самым важным другом. И ну, вот если что-то такое страшное не произошло, и нас это не разлучило... переезд или какое-нибудь невзвешенное желание, там, решение, то у каждого человека есть игрушка из детства. Если ее нет рядом с нами в нашем доме, она все равно есть в нашем сердце. Это есть у любого. Можно спросить любого человека, какая твоя самая главная игрушка. А очень многие люди перестают этого стесняться, они становятся коллекционерами игрушек, они имеют на своем диване какого-нибудь плюшевого зверя, и это и у мужчин, и у женщин, независимо от возраста. Я храню свою самую главную игрушку. Я думаю, что вы тоже. Или, по крайней мере, помните.
Да, я храню. И не одну парочку. Но
вот
у меня, правда,
расскажете.
Племянники периодически... И говорят, пусть он со мной пойдет жить ко мне домой.
То есть это он, это слоник?
Это зайчик
это
и собачка.
Зайчик.
Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня искусствовед и культуролог Андрей Боровский, и мы вернемся через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем разговор об игрушке. Вот, как мы выяснили, мир кукол — это отражение мира людей. В мире игрушек тоже происходит то же, что и происходит в большом мире. Есть отношения, есть любовь, есть свадьбы, есть ревность, есть даже политика своя. И, наблюдая за миром кукол, мы можем лучше понять наш собственный мир. Напомню, что в гостях у нас сегодня искусствовед и культуролог Андрей Боровский. И у нас вот до паузы прозвучал такой вопрос о том, какая у кого есть любимая игрушка. Может быть, кстати, слушатели наши тоже подключатся. Друзья, не стесняйтесь. И вы можете звонить по телефону 8 800 333 1706 или пишите сообщение нам на сайте teos.fm. Мы прочитаем, мы все это обсудим. И будем очень рады, если вы как-то тоже откроетесь и поделитесь своими чувствами, эмоциями, памятью.
Давайте, как принято на детских игровых площадках, когда каждый выходит с любимой игрушкой и знакомит их друг с другом. Мария, ваша любимая игрушка.
Знаете, ну, наверное, заяц, он бирюзового цвета, такой прекрасный. Мне его когда-то в детстве подарил Дед Мороз. И вот этот момент чуда, он настолько в мою душу запал, момент тайны, когда этот заяц появился. Я уже, честно, вот не помню, приходил ли этот Дед Мороз, или родители сказали, что он принес. Но неважно.
А детские печенья иногда так вот, как бы вот... С какими-то
момент бывают... встречи с этим, да, зайцем, он был вот чудом реально для меня, потому что он весь как-то сверкал, он такой, ну, из махера, он такой бирюзовый, у него еще такая беленькая шерстка там где-то есть. И вот казалось, что он весь даже каким-то инеем покрыт, и пришел из какой-то сказки волшебной. И я до сих пор, во-первых, у меня много племянников, они периодически в определенном возрасте все просили, пусть он пойдет к нам жить, никому не отдала. Много что отдала, но вот зайца не отдала. Вот. Кто следующий?
Ну что, давайте я. Мои две любимые не сохранились. Но я их помню до сих пор совершенно живо. У меня был медведь, я думаю, что это был такой вот настоящий Тедди. То есть он сидел, на шарнирчиках был. И вот куда он канул, я уже не знаю, потому что он протирался. И вот, к сожалению, он не сохранился. Вторая несохранившаяся игрушка... Она была со мной с детства, там, с 2-3 лет. Это был жирафчик. Это был маленький жирафчик какой-то вывезенный, привезенный откуда-то из-за границы. И этот жирафчик прошел через страшные испытания, потому что он и в горшок падал, его стирали, его сушили. То есть вот... И вот почему-то я любила этого медведя и этого жирафчика. Но самое удивительное, что со мной произошло, это я от себя не ожидала. Я помню, знаю, как дети приходят в магазин и смотрят на какую-нибудь там лягушку и говорят, все, без этой лягушки жить не могу, мама, папа, я без него не уйду. И я всегда считала, что это ерунда, хотя от своего ребенка я такого слышала. И самое удивительное, то, что произошло со мной, это когда в декабре я пришла на выставку кукол в гостином дворе навестить своих знакомых и посмотреть, какие игрушки там есть. И я увидела медвежонка. И вот я ощутила, что, во-первых, я без него не уйду, и, во-вторых, что если кто-то другой с ним уйдет, то мое сердце просто разорвется. И вот я до сих пор совершенно не жалею, что я этого медвежонок ушел со мной.
Этот
медвежонок у нас в студии там, да.
Ну, Андрей, теперь ваша очередь.
Ну, у меня тоже есть любимая игрушка, и это игрушка, которая мне была подарена на 5-летие. Это тогда он казался огромным, прям таким настоящим, это пес. Это пес, который я назвал Кузей. У него были очень, они есть, очень выразительные глаза. Время от времени их приходилось подновлять и как-то возвращать на место. По тем временам это была какая-то сказочно фантастическая, недостижимая игрушка, потому что в годы советского дефицита мне подарили ГДРовского мягкого шерстяного такого пса аж из ЦУМа. Вот, и вот это вот как раз тот самый теплый зверь, с которым можно было обниматься, засыпать, с которым можно было делать все, что угодно. И его ценность я, наверное, осознал в тот момент, когда я начал его прятать, потому что в нашей семье было принято...
Он большой был, он небольшой?
Ну, для 5-летнего ребенка большой, а так обычный такой плюшевый размер. В нашей семье было принято несколько, как сказать, жестко отмечать вехи взросления, то есть когда мама считала, что это не нужно, это все отдавалось другим детям, чтобы...
Это касалось... Ну, одежды, понятно,
одежды,
игрушек тоже,
книг,
да?
Игрушек книг и так далее, да? И вот я понял его ценность, когда я понял, что я не переживу, если он будет отдан каким-то другим детям. Все остальное для меня это было нормально. И вот я понял ценность этого Кузи, когда я начал его прятать.
От мамы.
Да. Это уже было где-то там в достаточно взрослой школе. И вот он так до сих пор, он всегда живет, он всегда надежно спрятан в недрах дома, изредка достается, приводится в порядок
и прячется. Он разговаривает с вами? Рассказывает что-нибудь, сказки?
Он о многом молчит.
Молчит просто.
В школе не прорабатывали, комсомолец Боровский спрятал от матери медведя собаку.
Нет, потому что... А потом я понял, что это нормально, да, это нормально взрослому мужчине иметь своего... Когда я прочитал Ивлен Иво, Я понял, что я имею право на своего Лаизиуса. И один из любимых моих плюшевых медведей, который у меня тоже есть, у меня два любимых плюшевых мишки, каждый со своей историей, причем многолетний, один абсолютно антикварный, сделанный где-то, наверное, в начале 20 века. Он проклеен папье-маше с каким-то совершенно смешным оранжевым плюшем. И там, где плюш отодрался, видно, что он склеен из немецких газет. Поэтому он получил такой, ну, такой русский-немецкий мишка. Поэтому он стал Карлом Францевичем. А другой мишка, конечно, Алоизиус в честь незабвенного романа Ивленова.
А вот мне кажется, что мы сейчас уже даже в этих историях, вот я чувствую такой вопрос, может быть, проблема, о которой стоит поговорить. Как родителям стоит вообще выбирать игрушки и как относиться вот к этой привязанности? Потому что, вот как вы точно сказали, иногда говорят, а, давай все соберем. И действительно, игрушки накапливаются, это понятно тоже, да? Вот, может быть, какие-то такие мысли для родителей? Вы могли бы советы озвучить?
Я такой приверженец такого педагогического подхода, который во главу воспитание ставит возможность и осознанное как бы обучение ребенка выбору. Поэтому, наверное, лучшая игрушка будет та, которую мы позволим выбрать ребенку. Когда мы предоставим ребенку возможность сказать, мы сейчас идем в магазин, и мы купим одну игрушку. Давай ты выберешь. Вот современные дети очень мало умеют выбирать.
Потому что у них слишком много игрушек.
Вот. Потом, на самом деле, действительно, что игрушки должны уходить, это тоже нормально, иначе мы превратимся в игрушечный магазин.
Ну, да.
А это просто не гигиенично. Да? И предоставлять ребенку возможность. Давай ты выберешь, какими игрушками ты играешь. Иногда это можно сделать, да, какие-то игрушки в активе, а очень многие мудрые мамы просто прячут игрушки, в которые дети перестали играть. Это не отнимание игрушки, то есть ребенок перестал замечать игрушку, она перекочевывает в контейнер, а через месяц она перекочевывает куда-то дальше. Многие мои знакомые семьи так делают. То есть ребенок одновременно играет определенным набором игрушек, он просто не удерживает в своем активном внимании слишком большое количество.
Наверное, в то же время следует с уважением относиться к чувствам ребенка,
конечно,
если действительно какая-то игрушка стала ему очень близка.
Предоставлять ребенку возможность выбора. Ну, а для этого нужно все время беседовать с ребенком. Что это? Кто это?
Кто он для тебя?
Кто он для тебя? Как его зовут? Что он сегодня делает? Здравствуй. Кто сегодня у нас за завтраком? И так далее, да.
Но есть какая-то грань, это не превратится в какую-то постоянную сказку, которая отвлекает от вообще реальности?
Дай бог, чтобы у нас была всегда какая-то постоянная сказка. Не знаю, это, опять же, если это любые запреты, умалчивания или делать вид, что этого не происходит, как раз приводят к табуированию и стигматизации, на мой взгляд. То есть если, опять же, это разговор об игре, если родителю, естественно, быть участником игры своего ребенка на равных, то это самый естественный путь воспитания. Потому что в игре можно сказать все, что угодно, да? Можно не ругать ребенка, можно отчитывать его игрушку. Можно не давать назидательных советов, если ребенок не хочет их слышать.
Через игрушку.
Можно выбрать своим собеседником игрушку ребенка. Это очень хорошо работает.
А вот я где-то слышала такую вещь, с которой я, наверное, даже согласилась бы, что не ребенок выбирает игрушку, а игрушка выбирает ребенка.
Это миф, придуманный взрослыми. Это миф, как раз, по-моему, придуманный взрослыми, которые немножко стесняются того, что они хотят игрушку. Но такие вещи говорят, обычно это такая немножко коллекционерская мифология, что не я нашел эту вещь, она нашла меня.
А, то есть вы думаете, что оно вот
так, конечно, да? же, мы выбираем. Давайте будем реалистами. Конечно, выбираем мы.
А мы, наверное, вот вы сейчас сказали, и я поняла, что мы, наверное, стесняемся вот этой своей связи с игрушкой.
Мы стесняемся. Мы до сих пор
мы ее прячем
стесняемся
как-то,
того, что нам нужны игрушки.
То есть надо отважиться и честно сказать, да, мне нужны игрушки.
Я даже не стеснялась, я как купила медвежонка, я сразу всем его представила, всем привезла. Маша, я вам тоже привозила.
Знаете, вот у меня есть знакомый взрослый мужчина, ему за 50 лет уже. Он играет в железную дорогу. Меня это немножко, как это сказать, смущает.
Я вчера только страдала по поводу своей железной дороги.
Попробуйте поиграть с ней вместе. Добейтесь такой степени открытости и доверительности отношений, чтобы вас пригласили поиграть.
Понятно.
Это все те же самые механизмы, они же работают в обществе взрослых людей.
Ну, то есть мне, ну, я не знаю, надеюсь, что он не слышит. Он мне даже каким-то немножко, ну, неполноценным из-за этого казался. Из-за того, что он так привязан к своей железной дороге. Но ведь действительно может быть какое-то впадение в детство там или что-то такое.
Или то детство, которое человек несет с собой.
Или, может быть, не доиграл в детстве,
или
да?
Человек, который равномерно взрослеет, который не перескакивает через ступеньки, а который позволяет себе играть и делать то, что хочется. Взрослый мужчина, который позволяет отстоять свой выбор.
А вот сейчас
давайте
мы заговорили...
Давайте посмотрим на это по-разному.
А, на интересную тему. А игрушка в жизни взрослого человека. Мне кажется, это даже интереснее, чем игрушки в жизни ребенка, потому что там как-то понятные,
да,
педагогические аспекты.
Да, потому что
еще
200 лет назад, 300 лет назад все вот эти знаменитые куклы, они без стеснения делались взрослыми для взрослых.
Но мы не выяснили, играл ли Петр Первый, или, может, просто стояла эта игрушка.
Ну вот Петр Первый не оставил. Но мы знаем, например, вот опять же про то, что Николай Второй привез из Японии подаренную куклу, портретную, в натуральную величину, рост, вес, подаренную от самой знаменитой красавицы Японии, знаменитой гейши, с которой у него была встреча. И вот эта кукла гейши в церемониальной форме, как бы позе принимающей почетного гостя, тут же была сделана для того, чтобы подарить будущему российскому императору. Гейша сняла одно из параднейших своих кимоно и нарядила в него эту куклу портретную с тем, чтобы память об их дистанцированной встрече в Японии не только осталась задокументированным воспоминанием очень высокого гостя, но таким образом она просто вошла в российскую историю. И эта кукла хранится в Петербурге в Кунсткамере.
Друзья, у нас сегодня в гостях Андрей Боровский, искусствовед, культуролог, и мы говорим о мире кукол. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то, ну, воспоминания, то поделитесь, пожалуйста, и мы через минутку вот напомним телефон и продолжим наш разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Просто
кукла. То есть про эту малышку, да?
Продолжаем наш разговор о мире кукол. И у нас в гостях Андрей Боровский, культуролог, искусствовед. И вот как мы поняли, что взрослому человеку совершенно не стыдно играть в игрушки, и ничего страшного. То есть даже хорошо, потому что он сохраняет в себе вот это какое-то творческое живое начало из детства. И, ну вот, как выяснилось, если мой друг играет в железную дорогу после 50 лет, ничего страшного, надо просто поиграть вместе с ним. Ну вот, Андрей, вы сказали, что у кукол в самом начале, я даже удивилась, есть еще и политика своя. Вот это я уж совсем не понимаю. Как.
Конечно, потому
политика.
Что вот эти вот как раз примеры, да, взрослым мужчинам, царям или будущим императорам просто так куклы не дарят. Да, вот для этого как раз интересно
им
смотреть.
Им дарят куклы с намеком?
Им дарят куклы с намеком, с политическим намеком, с тем, чтобы остаться в истории и чтобы на языке кукол сказать абсолютно политические вещи, которые, ну, иногда не умеют сказать дипломаты. Да, кукла — это дипломатия. В этой истории
потому
действительно...
Потому что у нее такая одна функция,
да,
совершенно.
Что
ей можно сказать
стороны,
только что-то одно, да, наверное?
Ей можно сказать очень многое. С одной стороны, кукла — это нечто несерьезное, легкий подарок, но с другой стороны, за каждой куклой есть идея. Вот в этом плане очень интересны куклы, действительно сопровождающие историю русских царей. И если мы смотрим на историю последней царской семьи российской, то... Да, это семья, в которой очень много детей, и, соответственно, да, игрушек там должно быть много. Лет 10 назад была замечательная выставка в историческом музее под названием «На детской половине». Как раз выставка, показывающая мир детства царской семьи. В какие игрушки играли царские дети, во что одевались, какие были развивающие настольные лото и так далее. И это очень интересно, потому что действительно существовал такой церемониальный и политический мир, и были совершенно отдельные игрушки, которыми дети играли. Потому что в царской семье были довольно такие аскетичные требования к детям. Особо княжон и наследника не баловали. И действительно, это была игровая, в которой было множество разных кукол. А кукол дарили все. От губерний, от депутатов, от послов. Но были куклы, которые просто жили в шкафах, и которые даже великие княжны в руки не брали. А играли
довольно... То есть это были такие парадные куклы?
Это были парадные куклы, кем-то подаренные.
Угу.
Куклы, присланные от бабушки Виктории из Англии, например. Были куклы, которые оставались вот неким таким политическим месседжем, которые так ими оставались. И были куклы для игры. На всех фотографиях царские дети играют очень простыми, демократичными игрушками, куклами, скажем так, среднего класса. Это либо вот те самые, наверное, популярные российские шрайерки, куклы фарфоровые, терракоттовые пупсы, которые делались в России, ну, на территории современной Польши.
Это фабрики были?
Это фабрика,
или какие-то
фабрика Шрайера, которая делала, наверное, 90% кукол, которыми играли, ну, средний класс в России. И дети царской семьи играли такими куклами, либо аналогичными немецкими, папье-машовыми, с небьющимися головками, которых можно одевать, раздевать. И, конечно же, это был огромный парк плюшевых зверей. И слоны, и медведи.
Это в России тоже делали слонов?
Нет, это все как раз приезжало из Германии.
У нас есть вопрос от слушательницы. Как вы относитесь к кукле Барби?
Очень хорошо. Я огромный фанат. Я готов рассказать про нее очень много.
А мне вот она кажется безликой какой-то.
Ну, вы недостаточно с ней знакомы.
Недостаточно знакомы.
Я могу рассказать историю Барби, начиная... Я могу рассказать о... Барби, созданный для русских цариц.
Ну, расскажите.
Постфактум. Барби — это естественное развитие вот этих самых фэшн-долл. Это развитие Пандоры. Потому что Барби делается не как пупс, не как ребенок, а это игрушка, созданная для ролевых игр. Игрушка взрослой женщины, с которой можно, которую в первую очередь можно наряжать и делать ее модной. И то, как секрет популярности Барби — это то, что в мире игрушек производители этой куклы, ну, всю вторую половину 20 века очень четко моделируют все то, что происходит во взрослом мире. И Барби абсолютно разные. Они разных имен, с разными лицами, они похожи на кинозвезд, у них разный цвет кожи, у них разные друзья, у них есть... отели, яхты и так далее. Это моделирование некого откровенно игрушечного мира, которому взрослые не стесняются следовать. Ну, вот почему же не дать ребенку этот мир?
Настораживаюсь, это моделирование, как вы сказали, мира звезд.
А игрушка,
ребенок не
игрушка
своей
это
жизни
всегда
живет.
Моделирование. Когда ребенок играет, он всегда моделирует то, что хочет он. Вот предоставить... Моя подруга, коллекционер кукол, Марина Крысова, опять же, мой коллега по форуму, которому мы несколько вторим вот в сегодняшней теме, форум, который прошел в декабре в Томске, который был посвящен кукольным рукотворным цивилизациям, рукотворное человечество его назвали, научно-просветительский форум. Это очень серьезный исследователь традиционной культуры, который много знает о русском фольклоре, но при этом это человек, фанатичный коллекционер фэшн-долл. И на этот форум она привозит не фольклорные куклы, она привозит свои коллекции, в том числе и Барби.
Коллекционер-то...
И она рассказывает, у меня
понятно.
Было много кукол. По советским временам я была очень богатой девочкой, у меня было 15 разных кукол. И когда мы приходили на кукольную, как бы все собирали... свои игрушки вместе, мы понимали, что мы не можем играть советскими куклами ни во что, кроме детского сада, детской больницы или, в лучшем случае, первого класса.
Но если ребенок,
мы не можем играть в свадьбу.
Если ребенок будет моделировать вот этот мир звезд, он, в конце концов, захочет жить в этом мире звезд, правильно? он захочет быть какой-то звездой с потрясающими
ребенок
костюмами.
Ребенок не воспринимает
этот мир. Это не хорошо для каждого ребенка,
давайте тогда скажем, усомнимся в педагогичности сказки «Золушка». Зачем мы рассказываем девочкам до сих пор сказки про принцесс, а вдруг девочка начнет моделировать и захочет быть принцессой? Это сказка.
Да. То есть
сказка.
Вопрос о выборе все-таки. Есть педагогическая ценность или опасность, мне кажется, того или иного моделирования? Вот что я хочу сказать.
Несомненно. Вот позволить ребенку свободно, без табуирования и стигматизации моделировать сказку. Да. Вот если у нас есть комплекс, что Барби – это плохо,
Мы стигматизируем ребенка.
А я могу сказать слово в защиту Барби, как практиковавшая Барби-мать, да? На Барби шикарно обучать ребенка шить и вязать.
Да.
Это очень хорошо.
Более того, дорогие, милые дамы, на Барби очень хорошо учить одеваться.
Да, это тоже. И потом ты берешь эту Барби, которая там Золушка или еще кто-то, ты все равно ее ребенок раздевает, и он сам ей эти одежки сочиняет. И все, она уже.
То, о чем вы говорите сейчас, это как раз уже момент активного родительского участия, которое обращает внимание на правильные вещи. Это хорошо.
Вообще-то, родитель как-то логично, что родитель обращает внимание на своего ребенка. И все, что с ним происходит, в том числе во что ребенок играет. Вот феномен Барби - это взрослая кукла. То есть это фэшн-долл по своей функции, которая позволила себе стать игровой. Потому что у нее есть все функции игровой куклы. Ее можно раздевать, одевать, ее можно выдавать замуж, она может знакомиться, она может путешествовать. Это бэби, как бы игру, фэшн-долл, созданный для детских рук.
Ей можно лепить всякую такую еду.
Все, что
то есть
угодно.
С ней можно делать много-много
вот
поделок для этой Барби.
Дело в том, что Барби повторяет вот эту устоявшуюся пропорцию вплоть до своего роста. Плюс-минус 1 сантиметр, 30 сантиметров. Рост, который устоялся еще уже в 18 веке для кукол Пандор.
А почему это оптимально?
Потому что
получается?
Это тот масштаб, в котором можно передать реальные пропорции взрослого женского тела.
А, то есть если меньше,
при этом в кукле всегда должна быть некая доля такого гротеска, да, за что очень часто ругают Барби. Ну, посмотрите, она же не настоящая. Почему у нее такие тонкие ручки, тонкие ножки? Да, почему она не может своей ладонью прикрыть лицо, как взрослый человек? Да, говорят, боже мой, Барби такие уродливые. Нет, это гротеск, отработанный столетиями, и предшественница Барби — это Пандора. И очень интересно, что аналог Барби есть в русской культуре. Это вот те самые куклы-царицы. Куклы-царицы. Первая эта кукла появляется на глазах российской публики в конце XIX века, когда бум коллекционирования, когда бум увлечения русской стариной, и эта кукла появляется в Петербурге на разных антикварных выставках с легендой о том, что это кукла дочери Петра I, что эта кукла идет из 18 века, кукла наряжена в боярский костюм из старинных тканей, кукла, которой играла русская царица. И эта кукла долгое время живет с этой легендой, она сейчас находится в Русском музее в Петербурге, но каждое обращение к этой кукле исследователей заставляет сдвигать вот эту датировку. Потому что сейчас уже очевидно, что эта кукла, сшитая в конце XIX века, просто из ткани XVIII века, для того, чтобы создать эту легенду.
И кто это сделал?
Никто не знает.
Неизвестно. То есть вот эта детективная история.
Мы знаем антикварную историю, мы знаем о том, что эта кукла появилась, и самые серьезные собиратели, исследователи, они сталкивались с этими куклами, и они покупали эти куклы с этой легендой.
Друзья, вот у нас... извините, не договорили?
Да. Почему вот этих кукол начинают копировать? Этих кукол сейчас несколько десятков российских музеев. Куклы, наряженные в красивые боярские костюмы, сарафаны, душегреи, кокошники. И эти куклы созданы для того, чтобы поддерживать миф о том, что у русских цариц была такая кукла. Если мы посмотрим на пропорции этой куклы, это те самые 30 сантиметров. Это русская фэшн-долл, русская Пандора, русская Барби.
Друзья, у нас сегодня в гостях искусствовед и культуролог Андрей Боровский. Если вы что-то хотите спросить о куклах, вообще о мире игрушек, то вот сейчас самый как раз момент, 8-800-333-1706. Звоните нам, посылайте сообщение через сайт teos.fm, а мы продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, вот как мы поняли, все не так просто в мире кукол и в мире отношений человека с куклой. Очень интересная тема, но мы сейчас хотим еще один рассмотреть сюжет, еще одного героя, Мишка Тедди. Откуда он появился, кто его придумал, почему его так назвали?
И поговорить о куклах, выброшенных в мир войной.
Да, потому что это тоже история большой человеческой политики, и не было бы Мишки Тедди, если бы не было бы глобального изменения мира в начале 20 века. Почему Тедди? Потому что Теодор Рузвельт. У самого, наверное, известного медведя, а мы знаем имена многих известных медведей Тедди, самый известный, наверное, Винни-Пух.
Винни-Пух, да.
Конечно.
Паддингтонский медведь.
Паддингтон, да, обязательно. Это медведи, которые тоже отстояли свое право быть частью человеческой истории. Ну, есть легенда про американского президента,
да, такая трогательная.
Пожалел убивать на охоте медведя, и все, и кто-то, а на самом деле не кто-то, а русский иммигрант Морис Мичтом, а на самом деле Михаил Мишем, сшил медведя и выставил его под именем Тедди в Америке. И в том же самом 1902 году замечательная мастерица с очень романтической историей, это Германия, Маргарета Штайф, юная девушка, прикованная к постели и к своему креслу, которая не могла двигаться и шила мягкие игрушки, она вместе со своим племянником-художником делает Мишку принципиально новой конструкции, Мишку, у которого двигаются лапки.
То есть, оказывается, до этого все Мишки были только на четвереньках, как собачки.
До этого Мишки были похожи на медведей. То есть они выглядели так, как положено медведю, на четырех лапах. А вот когда медведю придумали делать руки и ноги, а не лапы, двигающиеся, то есть когда медведя превратили в куклу, сделали его антропоморфным, он вошел в мир людей. Он стал частью кукольной цивилизации.
А мне кажется, что мишки, вот вообще зверюшки, они, если сравнивать с куклами, они какие-то более целительные, что ли, да? Более такие, ну...
Ну, мне очень трудно как бы оценить целительство, потому что это какое-то, ну, не знаю, слово из какого-то колдунства, колдунского...
Более
ласковые какие-то, более...
Дискурсы, с которым как раз...
Я не имела это в виду, я хотела сказать, что мягкая игрушка...
На самом деле, это очень хорошее слово, потому что очень многие... Оно хорошее, потому что оно вскрывает отношение к игрушке в современном мире. Да, мы очень много говорим об
обережных куклах. Когда мы говорим Барби, она какая-то такая жесткая, принята вот для того, чтобы наряды мерить. Вот. А Мишка – это что-то такое нежное.
Мишка – то, что хочется взять,
да,
за лапу.
И до сих пор это остается самая популярная игрушка. Барби
вот
все-таки
да,
на втором месте.
Да, самая популярная игрушка 20 века.
А вот интересно,
Мишка, рожденный действительно разделом мира, Первой мировой войной, и Мишка, который стал бешено популярен во всем мире после Второй мировой войны.
И самое смешное, первого Мишка у него было такое буквенно-цифровое название, его звали PB-55 по росту. Это как в «Звездных войнах» дроид был, да, вот этот BB. BB-8.
Мой любимый герой.
И все штайфовские настоящие, очень ценные, очень дорогие игрушки сохраняют такой фирменный знак, металлическую клипсу в ухе с более известной, чем Мишка еще игрушкой с силуэтом слоника. И, кстати говоря, опять же, в царской семье было огромное количество штайфовских и ушевых зверей.
А Тедди был у...
Тедди был у детей русского императора. Да.
А игрушки, вот интересно, используют ведь во всяких, ну, я уже слово это не буду произносить, целительных, но там в терапии в какой-то, да?
Да, вот. Потому что любая игра — это терапия.
И также
в первую очередь. Причем на любой возраст. Вот я поделился до эфира с Анной как раз своим опытом, потому что у меня были проекты, в которых я видел, как работает игрушка. Один из проектов, который мы реализовывали, наверное, 6 лет в рамках программы помощи вынужденным переселенцам из Чечни, международной благотворительной христианской католической организации «Каритас» в южно-русском регионе. Это были задачи адаптации детей, практически беженцев, вынужденных переселенцев из регионов, где была война, в новом сообществе, То есть это всегда была работа с таким поликультурным, полинациональным, полирелигиозным
сообществом. И дети были травмированы.
И дети были травмированы даже не, военными действиями, а тем, что они вынуждены переехать, ходить в другую школу, в другой языковой среде.
Да,
то есть жить заново в новой среде. И такая же проблема появлялась у учителей, у детей в этих местах, когда оказывается, что полкласса по-другому одевается, носят другие имена, да, по-другому говорят.
И как игрушка вот работала
вот
в этой ситуации?
В этих проектах были замечательные программы куклотерапии, когда мы одновременно убивали несколько зайцев, да, достигали несколько целей. Опытный педагог как раз Наталья Александровна делала с детьми очень простые конструкции народных кукол.
Разных, то есть каждый
народов.
Сидел, каждый делал себе,
да,
куколку,
то есть,
да?
На но при этом это всегда была игровая ситуация. Такая классическая учительница начальных классов, немного строгая, но всегда добрая. Такая вот классическая-классическая Наталья Александровна приходила всегда в двух ролях. Она приходила как учитель, и она приходила, приносила одну из кукол, сделанных собой. И занятия она вела двух лиц. Она говорила своим голосом, как говорит учительница. А кукла, которую она представляла, начинала говорить не с детьми, а с куклами, которые они делают. И они делали простые куклы, но которые тоже рассказывают там кукла-девица, кукла-невеста, чем татарская невеста отличается от русской, что ценится в материнстве.
Это а сами дети рассказывали о себе,
это,
да?
Это ситуация куклы традиционной, которая задает тему занятия, чтобы оно не превращалось в рукоделие. Но как только куколка становится похожа на человечка, она ловила момент, когда два ребенка за одной партой начинали пытаться играть куклой. Тут же к ним приходила взрослая кукла и разными голосами или на разных языках начинала общаться с детьми. То есть она отделяла личность куклы от своей. Она то есть она говорит: ой, детки. Наталья Александровна тоже как бы практически была вынужденным переселенцем с Украины. Да, она носитель украинского языка. Она очень часто говорила, начинала говорить по-украински. Для детей это понятно, потому что говорит не учитель, а говорит кукла. Она говорила разными голосами, разными интонациями. Она создавала ситуацию. И мы видели, как вот это кукольное общение строилось. Самое интересное, когда дети в свободном таком полете делали куклу не себя, а куклу иного. Такая бы тема. Давайте, вот мы сделаем сейчас себя, а потом сделаем себе соседа. Вот каким, да? Сосед,
и
это как, не родственник, не мать.
Соседа по выбору?
Соседа.
Какого ты хочешь видеть,
да.
Или какой у тебя есть?
Ну, хорошая пословица есть.
И что
там
получалось,
дом,
интересно.
Как бы строительство дома, начинай с выбора соседа.
Да.
Вот как они видят в такой конфликтной, да, среде, когда они вынуждены, когда быть для кого-то соседом и жить с тем соседом, которого выбрал не ты, это актуалия. Да? Как они делают соседа? Какими они наделяют его чертами? Да? У него должны быть большие руки, или он будет совсем иной, или он будет точной копией меня. Это то, как работает, это социальные игры с детьми. А другой проект, это тоже необычный проект, который реализуется в том числе и в Москве сейчас. Проект помощи пожилым людям, теряющим навыки общения, людям с болезнью Альцгеймера. И я видел практику израильского тренинга, когда люди, теряющие все возможности общения, когда им просто в руки дают куклу, они начинают общаться тактильно и разговаривать с куклой, потому что это какой-то настолько глубинный архетип, который живет даже тогда, когда от нас уходит речь, память, узнавание близких, когда люди находят через игрушку возможность общаться.
Ну что же, тут потрясающая действительно роль куклы. Наверное, это очень вообще отдельная тема создания куклы, да, ее вот роль такая в помощи людям.
И потом, как человек одухотворяет куклу, и потом, как кукла, что тебе потом взамен может вернуться.
Да.
И как кукла рассказывает в первую очередь о нас.
Да? Да. Да. Ну что ж, а мы уже вынуждены прощаться. Андрей, большое спасибо за интересный разговор. У нас в гостях был Андрей Боровский, искусствовед, культуролог. И до следующего вторника. Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».